«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В последнее время участились случаи попрания прав граждан представителями всех ветвей власти и особенно исполнительной. И если о политической стороне этого вопроса более-менее известно и говорят, то меньше знают наши радиослушатели и зрители о бытовых материальных аспектах этого вопроса. И вот о том, как отстоять свои права перед лицом произвола властей, мы сегодня беседуем с Дмитрием Катаевым, членом Московского бюро партии РПР «Парнас» и сопредседателем движения «Жилищная солидарность». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Какие вы наиболее типичные можете примеры привести попрания материальных и бытовых, жилищных прав граждан в последнее время?
Вот к вашему введению я вспомнил, помните, с советских времен знаменитые, у них первый был вопрос «Свободу Африки», а потом уж про меня в части разное.
Это Галича песня.
Да. Вот именно так оно и происходит до сих пор. То есть политические сферы нас интересуют, а то, что у нас под боком, наш дом, наша земля, наш город, это меньше гораздо кому интересно. А живем-то мы все-таки вот именно в доме, в городе. И пора нам все-таки поинтересоваться всерьез своим хозяйством, тогда мы более осознанно будем и к политическим проблемам относиться. Как говорится, партии правительства про хозяйственные вопросы не забывают. И еще вопрос, что для них важнее. Не исключено, что вот все эти политические строгости происходящие, они нужны для того, чтобы прикрыть экономические интересы разных групп, федеральных, региональных, отраслевых и так далее, и так далее. Вот за последние месяцы произошли два серьезных изменения жилищного кодекса. Первое. Принят большой раздел новый в жилищном кодексе о капитальном ремонте. В капитальном ремонте нуждается, процентов 40, кажется, жилья в Российской Федерации. Проблема это оценивается, я думаю, что это некое преувеличение, но, в общем, в 10 триллионов рублей. Я думаю, что на самом деле триллионов 6 так примерно. Государство в 91-м году взяло на себя обязательство через закон о приватизации жилья, взяло на себя обязательство профинансировать капитальный ремонт тем, кому оно должно было вот на то время или вскоре после финансировать его, но по понятным причинам тогда такой возможности не было, значит, сделаем потом. Вот это потом продолжается для очень многих домов до сих пор, но с той только разницей, что раньше государство как-то вспоминало иногда об этой своей обязанности, о своем обязательстве. А сейчас вот в этом разделе, новом разделе жилищного кодекса, капитальном ремонте, эта обязанность никак не упоминается, как будто ее нет. Хотя закон тот не отменен, и отменить его, собственно, невозможно, потому что обратной силы закона не имеет. То есть обязательства эти, они будут существовать. Фактически государство пошло на дефолт. Но никто этого не видит, никто этого не слышит, никто не замечает. Вот про Кипр мы будем говорить много и долго. А про то, что государство должно населению страны там 6 ли, 10 ли триллионов рублей, вот этот самый капитальный ремонт, про это никто не вспоминает. Зато очень подробно расписаны обязанности собственников финансировать накопление на капитальный ремонт. Одни оцениваются по-разному. Я думаю, что это со средней квартиры будет около 1000 рублей в месяц. Немало для таких не очень богатых семей, которых в России подавляющее большинство. Гораздо лучше бывают обычно дела с капитальным ремонтом, если уж об этой теме говорить, в товариществах собственников жилья, только, конечно, не в липовых таких искусственно созданных, а в настоящих, действующих, в ЖСК старых, там проводят его экономнее. Это властям не нравится, потому что там труднее воровать. И вот сейчас прошел второе чтение, закон, тоже изменение жилищного кодекса, о том, что товарищество собственников жилья и ЖСК, которые сами ведут хозяйство, то есть вот как раз те самые настоящие, вот, они обязаны вступить в так называемые саморегулируемые организации. На самом деле эти организации будут не саморегулируемые, а регулируемые, понятно, кем, и таким образом всегда будет возможность через эту организацию нехорошее товарищество из нее исключить, и тогда оно лишается права самостоятельно вести хозяйство. Оно должно вести хозяйство только по договору с какой-то там другой управляющей организацией, которая тоже все, конечно, подконтрольны партии правительства. Вот такое изменение жилищного кодекса, оно еще не произошло, но оно, как говорится, на носу. И очень много усилий предпринимает жилищная общественность, чтобы вот хотя бы это предотвратить. Капитальным ремонтом уже принято, но вот хотя бы это предотвратить. Не знаю, может быть, получится, не исключаю, но очень, очень может быть, что и не получится. Следующий такой кусок, который от нас фактически отрывает земля, тоже мало кому известно, мало кого интересует. Между тем, городская земля – это, пожалуй, самая дорогая часть имущества в России. Вот если имущество делить, там дома, заводы, всякие там учреждения и прочее, вот самая дорогая часть этого имущества – это городская земля. Федеральным законом она, я не говорю только о полезных ископаемых, это отдельно, о природных ресурсах, так сказать. Так вот, федеральным законом, довольно приличным в этом отношении, городская земля отдана собственникам в домах, собственникам жилья и помещений. Ну, это естественно. Дом на земле – это неразрывный комплекс, так что разумно, естественно. Но из 36-38 тысяч жилых домов в Москве оформлены в собственность земельные участки для примерно 60 всего лишь домов. То есть правительство Москвы, начиная с Лужкова, с давних самых времен, стоит стеной под любыми предлогами, смехотворными, с приличной видимостью, но под любыми предлогами землю не дают. Мотивирует это тем, что, ну, мы же заботимся о благе москвичей, если вы оформите на себя землю, то вам придется платить земельный налог и еще оплачивать обслуживание земельного участка, который сейчас финансируется из городского бюджета. Так вот, в городе Троицке, Московской области, избиратели, это наукоград, избиратели там грамотные, избрали нормальную городскую думу и нормального мэра, и они земельный налог сделали нулевым. Это полномочия местного органа власти. Вот они земельный налог в Троицке аннулировали. А оплату обслуживания земельных участков, у них была рубль, в копейках я, может быть, ошибусь, по-моему, рубль 30 с квадратного метра жилья. А когда Троицк стал Москвой, как вы знаете, недавно, эта оплата стала 17 рублей с квадратного метра. Так вот, то есть выросла немножко больше, чем в 10 раз. Значит, можно было обходиться на рубль 30, а теперь вот приходится платить с квадратного метра рубль 70. Так что, 17 рублей. Так что вот есть чего бояться.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, как организовать сопротивление произволу властей, мы сегодня беседуем с Дмитрием Катаевым, членом Московского бюро партии РПР «Парнас» и сопредседателем движения «Жилищная солидарность».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как отстоять права москвичей и жителей городов от произвола властей, мы беседуем с Дмитрием Катаевым, членом Московского бюро партии РПР «Парнас» и сопредседателем движения «Жилищная солидарность». Что бы вы посоветовали жителям Троицка, в частности? Вот,
ну, в Троицке там хорошо решили проблему, а вот в Москве никак. В 2013 году, то есть вот в этом году, правительство Москвы предполагает завершить межевание земельных участков. То есть все микрорайоны жилые будут поделены на участки, которые принадлежат собственникам в жилых домах или не принадлежат. Так вот, межевание правительство Москвы проводит так, чтобы оставить себе в своем распоряжении в каждом микрорайоне треть примерно земли. Хотя сейчас нет времени для подробностей, могу только сказать, что это абсолютно незаконно. Москвичи имеют право практически на всю землю в пределах микрорайона. Зачем это нужно Москве, московскому правительству, и почему земля нужна жителям? Да именно для того, чтобы не построили рядом с вашим домом, восьмиэтажным, допустим, чтобы не построили 25-этажник, который заслонит вам солнце, да еще на вашей детской площадке. Чтобы вы сами могли построить на своей земле, построить гараж и не платить черти знает сколько за коммерческий гараж, который построит там теща главы управы, допустим. Проходят публичные слушания сейчас в очень многих районах Москвы по межеванию. И должен сказать, что лед тронулся довольно часто, хотя далеко не везде. Жители восстают против вот этих проектов межевания, их отвергают, и власти вынуждены с этим считаться. Вот посмотрим, что дальше будет. В нескольких микрорайонах Москвы, не очень, правда, много, вот уже власти вынуждены были признать, что на публичных слушаниях проекта межевания провалились. Ну, а вот что они предложат дальше взамен провалившихся, это мы посмотрим.
Давайте послушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы. Вопрос такой, вот у нас, наверное, в половине домов, которые на территории Москвы находятся, в подвальных, полуподвальных помещениях, в первых этажах, ну, располагаются какие-то организации, которые, по-видимому, арендуют эту собственность у города. И вот если мы передаем землю, так как вы предлагаете, собственно говоря, да, собственность собственников домов, то что же с этой огромной собственностью, на которой, собственно, московский бюджет, наверное, и базируется на этих налоговых поступлениях и так далее, произойдет? Это первый вопрос. И второй вопрос такой. Ну, хорошо, вот у нас есть Зимний дворец, да? Вот эти вот проклятые большевики, комиссары, там, которые рубили там украинское население в деревнях, как он там говорит, они все взяли и поделили, да? Ну, якобы так, на самом деле это не так. Ну, хорошо, раз они такие негодяи, давайте вернем собственность бывшим землевладельцам. Если это можно было сделать там в Прибалтийских республиках, почему это нельзя сделать в России? Почему мы стеной стоим на этом? Проведите реституцию, и вся земля окажется там, где надо. Кремль окажется в надлежащих руках. Вот, а что касается граждан и отношений, ну, у нас политика проводится такая, что наш народ, по-моему, уже перестает влиять на происходящие процессы. Им просто предлагают блюдо, навязывают это блюдо, и нам остается только говорить, что да, это именно так, и вот так и надо. Ну вот Дмитрий Анатольевич Медведев выступал совсем недавно. Ну вот это, что это такое было выступление? Там была вежливая аудитория, что-то робко спрашивала. Ну не желает наш народ на данном этапе быть гражданами. Что за этим стоит? История или, не знаю, образование? Нет.
Спасибо, да. Как по-вашему, реституция возможна в России?
Что, реституция? Нет, я считаю, что реституция в таком виде, как она была в прибалтийских странах, в России невозможна. И там она породила огромное количество конфликтов. Ну, сейчас они, правда, эти раны уже зажили, но тогда это было очень много конфликтов. А ведь там все-таки было на целое поколение, советская власть была меньше, чем в России. И это очень сказывается. Поэтому легче прошел переход, так сказать, к нынешним формам государственным и в Прибалтике, и в той же там Польше или в Чехии. У нас это происходит гораздо труднее, потому что порвалась связь времен. Вот смотрите, у нас реституция, так сказать, разрешена, или как тут сказать, я не знаю, предложена практически церкви православной. И сколько конфликтов вокруг этих зданий, вокруг земельных участков, которые получает церковь, и еще, наверное, и будет получать. Так что нет, у нас реституция невозможна. Мои убеждения.
Давайте еще один вопрос послушаем. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер. Это Виталий из Лобни. Значит, ну, вопрос, который сейчас поставлен немножко скучный, но чрезвычайно важный. Я хотел бы что сказать, просто информация. Вот у нас по Лобне, в Кручевке обычной, значит, где-то ЖКХ со всеми накрутками идет от 4 там или в новых домах 5 тысяч. Построили в Лобне новый район, он называется Катюшки. И когда дело дошло до проплат, значит, там платежки пришли на 11-12 тысяч. Жители решили очень просто. Во-первых, возмутились. Во-вторых, значит, подняли этот вопрос. Оказалось, там, значит, самостийное товарищество, которое крутило вот эти 11-12 тысяч. И решение, по-моему, очень простое. Организовываться, давать широкую такую огласку этому делу, идти там, ну, в администрацию там или выше, и приводить в порядок это ЖКХ.
Спасибо.
Золотые слова. Собственно, вот это сейчас, почему я еще попросил сегодня эту тему обсудить, предложил, потому что именно на этом уровне сейчас идет очень серьезная структуризация, организация общества. Вот я уже упомянул, что во многих микрорайонах Москвы на слушаниях по межеванию провалились проекты, предложенные московским правительством. Это же тоже организация, это не какая-то там не партия, не, даже не движение, это просто вот структурирование по случаю, по проблеме. Инициаторы обходят дома, объясняют людям, что делать. Причем обратите внимание, что ведь на собрание по публичным слушаниям приходит самая активная часть района. Обыватель, так сказать, обыватель в худшем смысле этого слова, он сидит дома, ему это все до лампочки. А вот активисты приходят, и их немало. На эти слушания приходят и по 1000 человек. Большие залы набиваются битком. И вот такой получается отбор граждан, которые проявляют себя действительно как граждане. Причем я был, естественно, на нескольких таких собраниях. Вы знаете, я просто, ну не сочтите, это не какой-то там снобизм, но я удивлен, как люди вникли, в общем-то, в довольно сложные проблемы. Это же юридические, экономические, бог знает какие. Нет, выступают, кроют аргументами, отнюдь не голословно. Вот. Аналогично, мы, может быть, сегодня успеем об этом тоже поговорить. Вот дорожное строительство в Москве разворачивается огромное. Тоже проходят публичные слушания, и тоже люди отвергают эти проекты. Вот на Ленинском проспекте 11 апреля прошли в 6 районах сразу параллельно прошли публичные слушания. Тоже приходило на каждое собрание по 1000 человек. И, в общем, большинство провалили, по-моему, эти проекты. Но мало того, после собрания еще в каждом районе собрали по 1000 примерно или более заявлений, тоже отклоняющих эти проекты. Так что вот вы абсолютно правы, и происходит такое структурирование. Ну, хорошо бы быстрее, но вот тут уж ничего не поделаешь.
Да, вот Я слышал, что в подмосковном Королеве расширяют магистраль, и там уже столкнулись жители с попранием собственных прав.
Да, да, да. Вот я уж не берусь утверждать, что чем дальше от Москвы, тем больше беспредел. Вот я только что привел пример подмосковной Троицы, где решили земельную проблему. Да, я не сказал, кстати, что в Троицке начали с того, что раздали землю. Раздали землю, как это и должно быть в Москве. Вот. И тогда уже там городская дума отменила земельный налог, и вот такая история произошла с платой за обслуживание земельных участков. А тоже в подмосковном Королеве, на Ярославском шоссе, там совсем наоборот. Там расширяют Ярославское шоссе, ну так же, как это происходит в Москве, и в принципе, ну кто же будет против расширения Ярославского шоссе? Необходимейшее дело. Но как это делается? Вот два дома в городе Королеве. И через их участки земельные должно пройти шоссе это самое. Земельные участки за десятилетия, они, если не ошибаюсь, 40-го, что ли, года постройки эти дома или что-то в этом роде. Вот, земельные участки обихоженные, дома старые, неремонтированные, подлежат сносу. Так вот, люди толком не знают, куда их будут переселять. Они тыркаются во все городские структуры. Везде получают отписки. Подробности сейчас некогда пересказывать. Везде хамство, вплоть до суда. В суде у них просто не принимают их иски. Вот я получил буквально сегодня, не успел еще внимательно посмотреть, их письмо, их документы. И тоже могу только сказать, что они не специалисты, но если бы городские чиновники поучились у них законодательству земельному и вот, имущественному, ну бы это просто было бы прекрасно. Настолько люди все это уже освоили, и настолько хамски чиновники то ли не знают этого законодательства, то ли его попирают. Вот. Еще один эпизод, так сказать, один сюжет на эту же тему. Тоже недавно Государственная Дума приняла проект, внесенный небезызвестным Владимиром Иосифовичем Лесиным. Это ближайший помощник Лужкова в прошлом, сейчас он депутат Государственной Думы, и вот в его руках дело Лужкова живет и побеждает. Так вот, Госдума приняла проект об упрощении изъятия земли в Московской области. Вот, может быть, кто слышал, как происходило изъятие земли в Сочи к Олимпиаде. Варварски, сказал бы я. Вот. Так вот, так же оно теперь будет происходить в Москве. Оправдание понятное, надо строить дороги, надо благоустраивать область, надо благоустраивать инфраструктуру, опять же, кто бы спорил. Вот. Но как это будет делаться, судя по всему, потому что написано в этом законе, потому как это было в Сочи, и делаться это будет так же, как в Сочи. Кстати, про Сочи. Тоже недавно я получил адрес одного ролика в интернете, посмотрел его. На днях буквально выступает мэр Сочи, выступает перед избирателями в школе. Ну, довольно много народу. И вот он говорит, я, естественно, перескажу своими словами, он говорит, что за мной большинство, я буду делать так, как считаю нужным, а кому не нравится, может уезжать. Вот это уже не мои слова, это я его цитирую. Кому не нравится, может уезжать. Я напомню, что когда избирался этот мэр Сочи, конкурентом у него был Борис Немцов. Вот. Я думаю, что никто из наших слушателей никому не придет в голову, что Борис Немцов мог бы ляпнуть вот такое хамство. Такие вот слова. Можете уезжать. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из зала того, вот, где он выступал, ему крикнул, так уезжай лучше сам куда подальше. Я бы, наверное, не удержался.
Да, вот. Давайте поговорим про то, как предстоит в Москве расширение магистралей.
Да. Дороги. Тоже мы ведь начали с законодательства, именно законодательство на экономические, городские и тому подобные темы. Так вот, как известно, я уже упоминал об этом, что в Москве огромное дорожное строительство разворачивается, будут реконструировать, расширять там и так далее, около 20, по-моему, больших магистралей. Ну, по всему радиусу, так сказать, по всей окружности Москвы, все практически вылетные так называемые магистрали, плюс несколько хорд, которые перережут вот эту круглую Москву, разрежут не по через центр, а где-то на уровне половины радиусов или двух третьих радиуса. Это северо-западные хорды, наиболее конфликтные, северо-восточные, там в проекте южные, по-моему, хорды, ну там еще в проекте пока. Так вот, если проектов практически нет, ну за исключением, может быть, северо-западной хорды, получить их не удается. Да, еще Щелковское шоссе вот очень активно там общественно действует, и конфликтов много. Получить эти проекты чаще всего не удается. Но о них много рассказывают. Существуют специальные информационные центры на северо-западной хорде, вот на Ленинском проспекте. Там можно с какими-то картинками познакомиться, хотя, когда начинаешь вникать, оказывается, что эти картинки абсолютно неофициальные. То есть вот ее показывают одно, а на самом деле может быть потом совсем другое. Но, тем не менее, исходя из этих картинок, прежде всего, говоря формально, нарушены практически все градостроительные нормативы. Дороги приближаются к жилым домам так, как это никакими нормативами не предусмотрено. Именно поэтому, ну и по другим, конечно, таким же причинам, там точечная застройка и прочее, прочее, именно поэтому в Москве много лет не принимается закон о нормативах градостроительного проектирования. Хотя он требуется федеральным законодательством. Без него нельзя было выносить на обсуждение, строить, так сказать, выносить на обсуждение градостроительный кодекс Москвы. Вы помните, что 2-3 года назад было такое обсуждение. Вот. Значит, нет нормативов. Мы не можем добиться, пока, по крайней мере, не можем добиться, чтобы власти или там проектировщики нам сказали, вот мы руководствуемся вот такими-то нормативами, ну, по причинам, которые я уже изложил. Дальше. Градостроительный кодекс. Какой он есть? Мы категорически его отвергали, причем его отвергали, если говорить о политических организациях, все, от левого до, так сказать, либерального фланга. Он был принят нынешней городской думой, несмотря на очень содержательные и серьезные возражения. Это закон. Приняли закон, выполняйте. Либо, уж если убедились, что он дурацкий, его приостановите или измените. Но нельзя же, закон лежит, а практика идет совсем по другому руслу. Вот именно это происходит с дорожным строительством. Я уж не говорю о том, что я говорю о градостроительном кодексе, генеральный план, да. Надо было говорить. Да. Генеральный план таким образом принимался, извините. Так вот, из генерального плана следует, после него следует принять еще пару законов, их тоже нету. Значит, по сути, получается, что вот программа, огромная программа транспортного строительства в Москве, так сказать, в законодательном смысле, висит в воздухе. И опять-таки это неформальность. Опять-таки это чревато очень серьезными последствиями. Программа толком не обсуждалась. Как я уже сказал, нарушены нормативы. И если бы программа вытекала из генерального плана, который до того следовал бы как следует обсудить, то мы бы сейчас не бултыхались вот в тех сложностях с этим строительством дорог. Не увязали бы. А самое главное в этом дорожном строительстве, вот мы говорили пока больше про нормативы градостроительные, но самое главное – это то, что они, что на обочинах магистрали невозможно жить. Вот мы сейчас разбираемся с проблемами загрязнения воздуха, это главное, видимо, ну и шум, конечно, тоже, но главное – это загрязнение воздуха. Нам охотно дают нормативы в среднем по городу. Ну, есть известная формула средняя температура по больнице. Вот так же и с загрязнением по городу. Где-нибудь в глубине квартала, еще лучше, наверное, в Измайловском парке, прекрасный воздух, там далеко до предельно допустимой концентрации окиси углерода, двуокиси азота, там углеводородов, все, что измеряется. А вот на обочине магистрали, на линии жилой застройки, в окнах тех домов, которые выходят на магистраль, вот там ситуация совсем иная. В Москве таких данных у меня пока нет. Надеюсь, мы их скоро получим, обещают. Вот, пока у нас есть только зарубежные данные. Но зарубежные данные, естественно, абсолютно, это на пальцах понятно, что на уровне жилой, на линии жилой застройки концентрации всей этой дряни во много раз больше, чем в глубине квартала или где-то там еще. То есть в разы превышает предельно допустимые концентрации. А это значит, что там нельзя жить. Вот нельзя и все. То есть после этого просто не положено, нельзя обсуждать эти проекты. Вот для нас, для российского, для советского человека это трудно понять. Закон – это одно у нас. А, ну, жить-то надо, ну, строить-то надо. Но вот, еще раз повторяю, если загрязнение превышает предельно допустимые концентрации, то строить магистрали нельзя при этом. У нас есть альтернатива, но правительство не хочет нас слышать. Пожалуйста, это, конечно, дороже будет, но зато это можно. Это люди, так сказать, не будут от этого погибать, их жизнь не сократится. Можно использовать полосы железных дорог. Над железными дорогами, под железными дорогами, рядом с железными дорогами. Там же, как правило, домов поблизости нет. Можно их использовать. Можно использовать, и был проект использовать четвертое кольцо, так называемое, частично оно используется, но совершенно недостаточно. Нужно строить сначала объездную дорогу. Потому что как только мы построим через Москву транзитную бессветофорную магистраль, весь поток с области, даже с кольцевой московской дороги, хлынет на эту транзитную магистраль. Понятно, быстрее и лучше доехать. Значит, сначала нужно построить дороги вокруг Москвы, потом принять административные меры, и не только эти, конечно, их очень много, сейчас некуда перечислять, чтобы ограничить такой вот транзитный, по крайней мере, поток. И потом уже начинать строительство транзитных таких бессветофорных магистралей там, где их можно строить, где это не нанесет вреда здоровью людей.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Не слышим вас. Ваш вопрос.
Калининград, Калининградская область. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, вашего собеседника просто-напросто меня настолько удивил, что я за последние полгода не слышал такого членораздельного объективного репортажа по поводу каких-то проблем. Хотелось бы знать, кто он, что он, как он, почему он не в правительстве, почему он не президент хотя бы России.
Спасибо. Да.
Спасибо. Все очень просто. Я с 90-го года я был депутатом Моссовета, потом с 93-го года я был депутатом Московской городской думы, и до 2005 года, когда Лужков еще, до того он еще как-то изображал демократичность, но в 2005 году уже никак не мог он меня терпеть, и меня уже провалили на выборах. Это была отдельная интересная история, как меня проваливали на выборах. Верховный суд занял мою сторону, но это не помогло. Вот. Так что я примерно 15 лет был депутатом. А депутат, если он работает, ну, не очень прилично говорить, но я работал, вот, то он знает очень много о городе. Вот вкратце такое объяснение.
Да, поэтому...
А сейчас я продолжаю эту работу фактически как сопредседатель жилищной солидарности и в движении солидарности, в партии Парнас. Я занимаюсь тоже примерно этой же тематикой. И, кстати, вот есть повод сказать, 27 апреля мы проводим городскую конференцию по проблемам транспорта в Москве. Организует эту конференцию, между прочим, фракция КПРФ в Мосгордуме. Вот я либерал по убеждениям и тесно сотрудничаю с фракцией КПРФ, потому что здесь наши интересы совпали. И очень хорошо. Мы должны сотрудничать, оппозиция вся должна сотрудничать, когда вот такая власть.
Конечно. Слушаем другой вопрос. Ваше имя представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Геннадий, я из Ленинградской области, и вопрос мой следующего свойства. Значит, по вашей информации, на каком расстоянии автомобильная дорога с двусторонним движением по нормативам должна быть от девятиэтажного дома? Вот это хотелось бы узнать. Спасибо большое.
Спасибо. К сожалению, я говорил, что вот мы нормативы получить не можем. Старые нормативы, они в этом смысле разные, и они старательно отменены в последние времена. Но, в общем, это порядка 50 метров. Правда, я прошу все... Я не ручаюсь за эту цифру. Вот на конференции, я думаю, мы озвучим уже действительно ту цифру, которая будет ближе всего к официальным нормативам.
Да, вот... На что ссылаться жителям, если они подозревают, что их права ущемлены?
Вот в этом-то и дело. Потому и нет этого закона о региональных нормативах, что как только он появится, либо в нем будут заложены такие нормативы, что начнется законное возмущение, угу. Ну, по сравнению со старыми нормативами, вот, либо придется принять нормативы, близкие к старым, и тогда окажется, что практически все строительство в Москве нарушает эти самые нормативы.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Гость. Вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос, Дмитрий Иванович Катаеву.
Первый вопрос на 2 месяца. Вот скажите, сельхозугодий заросли. Что будет... Кому она вообще предназначена, эта земля? Спасибо вам. До свидания.
Спасибо. Ну, я не специалист совершенно по сельхозугодиям. Я занимаюсь городской землей, а сельская земля – это существенно другая юридическая, ну, в законодательном смысле проблема. То, что в Подмосковье заросли земельные угодья, объясняется тем, что рядом Москва, которая притягивает рабочую силу, это судьба практически большинства мегаполисов. Вблизи мегаполисов сельское хозяйство нерентабельно. Вот. То, что угодья заросли в центральной России, ну, тут другие, видимо, причины. Я бы не хотел в них углубляться, потому что не являюсь специалистом. Могу только сказать, что в Белоруссии, я там был 5 лет назад последний раз, я специально из окна автобуса фотографировал в прекрасном состоянии земельные угодья. Я очень критически отношусь к Лукашенко, но тем не менее вот факт такой.
Да. А какие вам предстоят в ближайшее время вот столкновения или конфликты в отстаивании прав москвичей? С кем вы собираетесь бороться?
Ну, сейчас вот горячие темы – это две, о которых я уже сказал. Это земля, поскольку в 2013 году предполагается завершить межевание, значит, основные решения надо принимать сейчас. Это дороги, которые строятся, будут строиться, а вот как они строятся – это очень большая проблема. И здесь, в общем, тенденции положительные, несмотря на такие вот действия правительства Москвы, гражданское общество структурируется и наращивает свою квалификацию, так сказать. У нас есть прекрасные эксперты. У нас эксперты лучше, чем у правительства Москвы. Правительство Москвы страшно деградировало за последние годы при Лужкове и при Собянине. Там не остается настоящих специалистов. Это ужасно. Как бы я ни относился к московскому правительству, я предпочел бы, чтобы они там были. Но если они там есть, то они молчат, говорят то, что требуется, вот, либо их оттуда изгнали. А у нас есть такие независимые специалисты, которым мы платить не можем, но они работают за идею. Так вот, основные конфликты будут вокруг земли и дорожного строительства, я считаю. Но это, пожалуй, все-таки, хоть я и начал с этого и все этому посвятил сегодня, но я не могу не сказать, что все эти проблемы, которые я сегодня перечислял, могла бы решить разумно, положительно, конструктивно, экономично, могла бы решить Московская городская дума, если бы у нее был другой состав. И вот состав Московской городской думы – это очень большая проблема, которую мы с вами в ближайшее время будем решать. До выборов Московской городской думы остается год и три, что ли, месяца, да?
Да.
Сентябрь 5-го года.
Да.
Ходят слухи, не знаю, насколько они реальны, но довольно настойчивые слухи, что могут даже на сентябрь этого года назначить выборы Мосгордуму. Тогда это должно, назначение должно произойти, если не ошибаюсь, в мае, крайний срок, может быть, в июне. Нет, наверное, все-таки в мае. Вот. И это важнейшая проблема, которая стоит перед Москвой, потому что это ключ ко всем тем практическим проблемам, которые я перечислял и которые еще не успел перечислить.
А чем вы объясняете, что могут власти на год приблизить выборы Мосгордумы?
Дело в том, что по предыдущим всем выборам понятно, что оппозиции очень трудно внутри себя договориться. Вот по дорогам мы с КПРФ договорились. Либералы с коммунистами. По земле договорились, представьте себе. Вот еще три года назад коммунисты в Москве слышать не хотели о собственности на землю. Просто вот институт собственности на землю им противен, и они это обсуждать не хотели. Но мы им объяснили простую вещь. Институт собственности на землю – это вопрос Конституции. Будет у нас демократия, ваше право настаивать на изменении Конституции, мы будем настаивать на другом, но это нормальный политический процесс. А вот в Москве обсуждать собственность на землю бессмысленно. Мы этого не решим. Но мы можем решить вопрос, кому будет принадлежать эта собственность, чья она будет, наша или, так сказать, согласно недавнему прошлому, мадам Батуриной.
Но тогда не успеет оппозиция,
да,
подготовиться?
Да, вот, власть хочет, может быть, захочет провести выборы Мосгордумы поскорее, чтобы оппозиция не успела между собой договориться. Конечно, в этом случае и процесс переговорный ускорится, и я вполне допускаю, что договориться удастся, и что вот я абсолютно уверен, что объективно по настроению москвичей сейчас можно было бы избрать вполне независимую от московского правительства, от мэра, вполне независимую городскую думу. Объективно, по настроениям. А вот удастся ли это сделать по субъективным причинам, удастся ли договориться о кандидатах, удастся ли поднять активность москвичей настолько, чтобы заставить избирательную комиссию зарегистрировать независимых кандидатов, вот это главный вопрос сейчас.
Слушаю вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр Николаевич, меня так зовут. Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста, вот действительно вот выборы чрезвычайно важные, такая вот то, что вы сказали в ближайшее время в Москве. Используете ли вы каким-то образом вот социальные сети? Можно ли как-то активизировать работу в интернете вот по подготовке к этим выборам, по разъяснению, по, так сказать,
всем фамилиям кандидатов, кто они такие, что они такое, чтобы, в общем-то говоря, как-то мобилизовать вот активную часть людей к этим выборам. И, может быть, хотя бы победить вот так вот этим шагом здесь, в Москве, это было бы, конечно, очень серьезным таким. Люди стали более грамотны, они лучше сейчас смотрят. Последние несколько месяцев, надо сказать, такая политизация произошла людей. Я вот, насколько знаю, довольно серьезная. То есть вот все, что происходит в стране, и падающая экономика, люди начинают понимать, что к чему и что чего стоит.
Спасибо. Спасибо
за... Да, очень хороший вопрос, спасибо. Мы в меру сил это делаем. Понимаете, я очень часто слышу: сделайте то, почему не делаете это? Друзья, если вы задаете вопрос, значит, вы поняли, что это нужно, давайте делать вместе. Нас же очень мало. Вот я говорил только что, что на слушание, там, ну, допустим, по дорогам, да, приходит 1000 человек. Потом еще собирает 1000 подписей. Но в районе-то 100 000 живет. И из этих 100 000 95 абсолютно пассивны. Вот в чем наша беда. И вот заниматься такими вещами, дать информацию в интернет, сходить там к главе управы, выдрать с него не отписку, а содержательный ответ по какой-то проблеме. На это все нужно огромное количество сил, времени, людей, денег, между прочим. Деньги сейчас начали немножко собирать. Вот через всякие там интернетские кошельки, но пока недостаточно совершенно для того, чтобы... Для чего недостаточно? Заплатить адвокату, либо там по земельному участку, либо по тем же дорогам, либо по узникам, как называют их узникам 6 марта. Это все надо платить юристам, они же работают, у них квалификация, им надо жить. Вот. Но, тем не менее, существует в интернете сеть, мы ее создали осенью, называется «Дороги не по нам», латинскими буквами в одно слово. Вот. Существует очень много в сетях, там, Facebook и прочих всяких, всех этих сетях, очень много страничек, посвященных дорогам, земле, жилищным проблемам, капитальному ремонту. Через поисковую систему вы их найдете, если захотите. Выходите на нас, мы вас включим в сеть. В сеть надо включаться. Вот. И будете участвовать, или, по крайней мере, будете в курсе дела. И то, о чем я сегодня говорил, эти проблемы, они, конечно, должны быть в центре внимания при выборах Московской городской думы. Вот я бы просто... сделал несколько тестовых вопросов кандидатам, десятка вопросов хватило бы кандидата в городскую думу, отвечает он положительно на все 10 вопросов, я за него голосую. Отвечает положительно на 5 вопросов, я очень подумаю. Отвечает на 3, я за него голосовать не буду. Какие это вопросы? Ну, сейчас, наверное, сходу их надо очень тщательно продумать, перечислять, но, опять же, те же дороги, та же земля. Местное самоуправление в Москве, вот я об этом еще не говорил, тоже вопрос Московской городской думы, московского законодательства исключительно. Это полное право Московской городской думы решить эту проблему законодательно. Значит, местное управление. В 2009 году, в 2009 что ли, когда у нас выборы-то были муниципальные, нет, это я путаюсь, в 2012 году муниципальный,
да.
Президент когда? В 2012-м?
Да, 4 марта.
Ну вот и муниципальные выборы были в 2012 году.
Это единый день было голосование.
Значит, избрали 1500 муниципальных депутатов. Это могла бы быть колоссальная сила политическая, да. И, так сказать, хозяйственная в Москве. В лучшем смысле этого слова. Но из этих 1500 депутатов, половину, наверное, вот, активных, ну, сотня, может быть, немножко больше, независимых, не относящихся ни к «Единой России», ни к каким там вот этим вот милым организациям. И так вот, эти сотни примерно независимых депутатов, они уже очень заметны сейчас в политической жизни Москвы. И в этих вот проблемах, и в публичных слушаниях они в основном инициаторы разумных решений. И ну, буквально во всех проблемах, которые формально даже не входят в их компетенцию.
Да, достаточно назвать Елену Ткач,
да,
Максима
Каца. Они избраны жителями, да. И Веру власти Кичану. Вынуждены к ним прислушиваться, к их мнению. Так вот, из этих сотни депутатов я бы любого охотно поддержал как кандидата в Московскую городскую думу. Хотя политически, идеологически там очень разные люди, там и коммунисты, там и либералы, и кто угодно. И просто, так сказать, беспартийные.
Да, вот вы довольно убедительно обрисовали, что, возможно, будут выборы в сентябре. Как вы оцениваете вообще первые полтора года пребывания Собянина в мэрском кресле?
Ну, уже не первый год-то.
Полтора.
Полтора, да. Ну, когда на митингах мы кричали Лужкову в отставку, угу. Некоторые мне говорили, и Яблоко тогда занимало такую позицию, что ой, ребята, не промахнитесь, с отставкой Лужкова не было бы хуже. Я на это всегда отвечал, что поскольку Лужков, как бы это сказать, чтобы не попасть под
закон о клевете.
Обвинение в клевете, да. Ну, скажем так, факт констатируем, что жена Лужкова очень быстро нажила несколько миллиардов на московской земельной ренте в основном. Я думаю, что больше можно тему на этом ограничиться. Вот. Так вот, по одной этой причине Лужкова надо было отправлять в отставку с любым риском, что бы ни было потом. Но не должен такой человек быть мэром Москвы. Не должен, и все. Вот как нельзя строить дорогу, если ПДК на обочине превышает допустимое, нельзя там жить. Так вот, не должен такой человек, он превысил свою ПДК всяких мерзостей. Вот.
И КПД свое уже исчерпал. А? И ПДК превысил, и КПД исчерпал.
И КПД исчерпал, да. Пришел Собянин. Мы ему направили сразу, кстати, вот, свои наработки по транспортным проблемам Москвы. Вот буквально на следующий день, как он стал мэром. У нас была развернутая довольно такая проработанная программа. Кстати, ее инициатором в какой-то степени был Сергей Удальцов, вот, этой программы. Кому-то, может быть, это покажется странным, но вот, да, такие содержательные вещи мы обсуждали. Так вот, направили Собянину, ответа мы не получили. Но то, что делает правительство Москвы, по большому счету, в принципе, в общем, это соответствует той программе. Как делает? Вот это совсем другой вопрос. Делает так, как это привыкла администрация президента, как это привыкла российская бюрократия, советская бюрократия, царская бюрократия, я уж не знаю, куда там глубже еще пахать, вот, как это привыкла делать азиатская бюрократия. Вот так они это делают. Боясь свободного обсуждения, как огня. Обсуждение с обществом, с независимыми экспертами, об этом я уже говорил. Почему боясь? Потому что цели разные. Там у них основная цель, это мое личное убеждение, распилить колоссальные суммы. Ну, хорошо, если при этом мы построим дорогу. Что эта дорога будет стоять в пробке по-прежнему, это второй вопрос.
А наша цель жителей совсем другая.
А цель жителей другая. Цель жителей свободно ездить, если мы говорим о дорогах.
Спасибо большое,
и, между
Дмитрий
прочим,
Иванович.
Потратить на них поменьше.
Спасибо. Напомню, что о правах москвичей мы беседовали с Дмитрием Катаевым, активистом движения «Жилищная солидарность». Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Наталья Гуреева и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».